Глава 49. Дориан чувствовал, как жизнь утекает у него между пальцев. Он лежал навзничь в переговорной кабине, устремив взгляд в потолок и мысленно перебирая воспоминания и все, что знал, в надежде предугадать следующий ход Ареса. Генерал убил Изиду в тот же день, когда устроил диверсию на посадочном модуле «Альфа», но Януса убить не сумел. Годами ученый пытался воскресить Изиду, от безысходности заслав все данные воскрешения, кроме собственных, в трубы отсека, оказавшегося у побережья Гибралтара. Когда колокол, смонтированный на посадочном модуле «Альфа», спровоцировал испанскую инфлюенцию, отец Дориана, ведущий член Иммари, поместил его в одну из труб, где тот и оставался вплоть до 1978 года. Дориан пробудился изменившимся, не осознавая воспоминаний Ареса, погребенных в подсознании и вечно понукавших его. Вся ненависть Ареса, все негодование на Изиду постоянно присутствовали там, в недрах сознания словно. Всю свою жизнь Дориан страшился невидимого врага, грандиозной угрозы, в которой считал человеческий род генетически неприспособленным. А теперь знал, что это правда. Змеиная армия, изгнанники, стражи — все это источники угрозы, как и сам Арес. Он хотел использовать человечество для своих собственных целей. Оно играло в его плане ключевую роль, хотя какую именно, Дориан по-прежнему не понимал. После диверсии на корабле в Гибралтаре Арес выпустил ретровирус, который Изида помогла ему разработать, использовав супервулкан в Индонезии в качестве средства доставки. Затем генерал портировался на корабль ученых, но контрмеры Януса превратили для него корабль в мышеловку. Арес воспользовался своей связью с ковчегом, погребенным подо льдами Антарктиды, чтобы явиться в облике аватара, вступившего в контакт с Дорианом, когда тот, спустя свыше 30 лет после своего второго рождения из трубы, и 13 тысяч лет после вероломной диверсии Ареса на корабле научной команды, наконец вошел в ковчег. Дориан вынес из ковчега воскрешение в Антарктиде кейс. Его радиация довершила генетическую трансформацию человечества в последние дни чумы Атлантиды, а чемоданчик портала привел Дориана на главный корабль ученых, где он и спас Ареса. В последовавшей за этим неделе генерал наломал дров на планете, устроив потоп и толкнув народы на гражданскую войну. Дориан был уверен только в одном — так армию не строят. Арес намеренно подрывает силы человечества. Но почему? В качестве какой-то приманки? Или у него более далеко идущие планы? Бессмыслица какая-то. Вскарабкавшись на ноги, Слоун побрел прочь из светозарной переговорной кабины. Вышел на открытую площадку с высокими стеклянными окнами, открывающими вид на колоссальный сборочный конвейер. Цилиндр, производящий сторожевые сферы, протянулся в черноту космоса без конца и края. Конвейер, производивший тысячи стражей, ежеминутно остановился, но сфер было много, как никогда. Дориан подошел ближе к окну. Небо озаряли крохотные сине-белые вспышки, будто тысячи светлячков в ночи. Червоточины открывались и закрывались. Каждая доставляла одного стража, и они ежесекундно пребывали тысячами. Весь небосвод заполнили черные объекты, заслонившие все звезды, и темноту нарушали только вспышки, провозглашавшие об их прибытии. Что-то происходит. Они собираются здесь в ожидании чего-то. Направившись в рубку связи, Дориан подключился к базе данных позиционирования стражей. Все системы опознавали его как генерала Ареса, не утаивая от него ни бита информации. Слоун изучил карту. Сторожевая черта, защищавшая этот регион пространства от Змеиного флота, распадалась. Большие группы стражей покидали строй, собираясь к заводу. На краю старой черты, где был военный Бакен, у поля Змеиной битвы, массировался Змеиный флот, образуя зону сосредоточения войск. На экране корабли были просто россыпью точек, но во рту у Дориана сразу пересохло. Носом хлынула кровь, и он утер ее, гадая, сколько времени у него в запасе, и сможет ли он сделать ради спасения собственного мира хоть что-нибудь. Натали пробудил хлопок двери. Выскользнув из-под одеяла, она прокралась к окну, слыша скрип холодных деревянных половиц у нее под ногами. Три из четырех джипов заводили двигатели. Свет их фар на миг заглянул в окно, пока они сдавали задом по грунтовке, обсаженной соснами, ведущей к проселку, уходящему в горы Северной Каролины. Натали оглянулась на кровать. Мэтью еще спал, свернувшись под толстыми одеялами клубочком. Она направилась было к двери спальни, но ноги совсем окоченели. Натянув туфли и свитер, Натали вышла. Майор Томас сидел у огня, потягивая кофе и слушая радио. «Что происходит?» «Это по поводу снабжения», — ответил он. «Кофе?» Кивнув, она уселась в деревенское кресло напротив него, лицом к огню. «У нас что, закончились запасы?» «Нет, пока нет. Но у правительства — да». Он указал на радиоприемник, и Натали на минутку прислушалась, пока он наливал ей кофе. «Вещает радиостанция правительства Соединенных Штатов. Все граждане, годные к военной службе, должны явиться в ближайшее пожарное депо. Наше правительство и наши запасы провизии атакованы милицией повстанцев. Если вы получили военную подготовку, вы сейчас особенно нужны для защиты американской родины. Явитесь немедленно в ближайшее пожарное депо для получения дальнейших указаний. Вас обеспечат питанием, и вы поможете спасти жизни...» Томас повернул ручку старинного приемника, приглушив звук. «Со вчерашнего вечера призывы стали более отчаянными. Должно быть, бои стали более ожесточенными. Я так думаю, милиция Иммари одержала ряд побед». «А вы не пойдете?» «Нет. Лишь вопрос времени, когда сюда кто-нибудь наведается». Натали тяжело вздохнула, не находя слов. «И потом, я предпочитаю быть здесь, а не где-либо еще». На мостике Ковчега Воскрешения Арес смотрел, как последние глыбы льда соскальзывают с взлетающего древнего корабля, рушась обратно на материк Антарктиды. Пока судно возносилось сквозь атмосферу, он озирал планету, погубленную его руками. Повсюду неистовствовали циклопические бури, и береговая черта обратилась в ядовитые болота затонувших городов. Искушение для врага будет непреодолимым. Пребывание Ареса на этой планетке пошло не совсем так, как запланировано, но сейчас он вернулся в колею, и ничто не сможет его удержать. Архаичный ковчег покинул атмосферу, и генерал нацелился на дрейфующий Бакен, одним выстрелом уничтожив его. Теперь эта уязвимая планетка будет у змей как на ладони. Скоро они будут здесь, и тогда грянет последнее сражение. Набрав место назначения ковчега, Арес распахнул гиперпространственный тоннель. Секунду постоял на мостике корабля, глядя, как по экрану пробегают синие, белые и зеленые волны, будто обратный отсчет времени до встречи с судьбой. Наконец он покинул мостик и зашагал, печатая шаг по темным металлическим коридорам к камере, в которой проводил изрядную часть времени в последнюю пару недель. На лице и груди Ликаса, крепко привязанного ремнями к стене, запеклась кровь. На Ареса он даже не посмотрел. «Хочу поблагодарить тебя за помощь», — изрек генерал. Ликас даже бровью не повел, глядя прямо перед собой. Активировав стенной экран, Арес воспроизвел видео, которое вытянул из Ликаса пытками, сигнал бедствия, обращенный к флоту изгнанников. Пленник приподнял голову ровно настолько, чтобы видеть... «Сколь подобающе!» — глумился Арес. «Вы с Изидой, помимо воли, уничтожили обе наши цивилизации. А теперь ты поможешь мне все исправить. Теперь уже скоро». Арес направился было к двери, но Ликас остановил его. «Ты нас недооцениваешь». «Нет, я недооценил тебя однажды, но это в последний раз. Мне нужно было изничтожить вас на родине, когда тебе подобные начали убивать наших собственных граждан. В этом и состояла наша ошибка, что мы пошли на мировую, переселив вас. Мы оставили вас в покое, и вы отплатили нам, вернувшись на родину и устроив резню. У нас не было выбора. Мы лишь хотели остановить стражей». Арес переключил изображение. Экран показал гиперпространственное окно, через несколько секунд исчезнувшая, сменившись колоссальным заводом в пространстве и флотом стражей. Ликус не сумел скрыть свой ужас. «Я недооценил твой народ. Я строил новую армию стражей 40 тысяч лет. Новые стражи приспособлены для борьбы с вашими кораблями. Я отозвал все силы из сторожевой черты. На флот изгнанников обрушатся все стражи до последнего. Вам не победить. Я только что передал твой сигнал бедствия». На экране большие группы сторожевых кораблей начали прыгать прочь. «Все будет кончено. Через считанные часы», — сказал Арес. «А змеиная армия, на нее у меня свои планы. Я просто хотел, чтобы ты был в курсе происходящего. Я оставил тебя в живых, чтобы ты мог посмотреть. Я покажу тебе обломки, когда все будет позади». И Арес зашагал прочь, не обращая внимания на крики Ликуса. Намеченный час почти пробил. Арес заранее предвкушал ошеломительное чувство триумфа, блаженство успешного свершения, но в душе у него было так же темно и холодно, как в коридорах, по которым он шествовал. В зале с трубами и последними представителями своего народа генерал помедлил. Годами он винил Изиду и Ликоса, но Изиду уже убил, а Ликоса покарал. Скоро он завершит возмездие всему народу Ликоса. Но пустота не уходила. Когда процедура стыковки завершилась, Арес, покинув ковчег, двинулся через древний завод стражей. На смотровой палубе он замешкался, мгновенно ощутив опасность. Кто-то там был. Кто-то там есть. Упаковки от пайков атлантов были разбросаны по всему полу и засохшие следы крови. Арес зашел за угол, идя по кровавому следу. Тот обрывался у рубки связи. Генерал открыл ее. В углу лежал Дориан. Глаза его были полузакрыты, на лице у него запеклась кровь, как у Ликоса. Арес поглядел на переговорную кабину. Слоун добрался до его воспоминаний. Неужели все видел? А, неважно. Он помешал Кейт Уорнер связаться со змеиной армией, пока Арес не совершил свою эскападу. Он сыграл свою роль в последний раз и теперь совершенно бесполезен. «Ты лгал мне», — слабым голосом промямлил Дориан. «Предал меня. Всех нас». «Ну и что же ты собираешься по этому поводу предпринять, Дориан?» Слоун раскрыл ладонь. Из нее выкатился металлический предмет, остановившийся под столом, вне поля зрения. Сделав шаг вперед, Арес сообразил, что это. За секунду до того, как оно сработало. Граната.